«Христос воскресе!» Я, Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня архимандрит Мелхиседек, артюхин-настоятель замечательного храма в честь покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, отвечает на вопросы наших зрителей.
Воистину воскресе, Любовь Сергеевна, и дорогие братья и сестры.
Отец Мелхиседек, поступило, как всегда, очень много вопросов, все они жизненные. К сожалению, не на все мы вопросы успеваем отвечать, но стараемся по мере наших возможностей и по мере хронометража нашей с вами программы. Первый вопрос, и я думаю, его поддержат очень многие наши зрительницы. Пришел он от новой матушки, у которой 7 детей. Она пишет о том, что она не всегда все успевает делать по дому и не всегда успевает в храм. И когда она не успевает, она начинает нервничать и даже впадает в грех уныния. Соберется и что-то не отпускает. Там ребенок проснулся или еще что-то. И она спрашивает вас: «Батюшка, я вот думаю, может, Господь хочет, чтобы я смирилась и была в храме, когда могу, а не когда хочу».
Но дело в том, что женщине, у которой 7 человек детей, ей при жизни уже надо ставить памятник. Вот, и поэтому хорошо, что душа не перестает мечтать.
Да.
Не перестает мечтать и не перестает жить мечтой о храме. Однажды священник молодой приехал в храм где-то деревенский и три воскресенья подряд увидел одну бабушку, которая на двух костылях приходила в храм первой. Потому что мы знаем, что священник в храм приходит первый, большей частью, для того, чтобы совершить проскомидию, начальную часть божественной литургии. И вдруг он среди многих прихожан и прихожанок видел именно ее. На третье воскресенье он подошел к ней, они познакомились, и он спросил меня, а откуда она? И она сказала, что она с соседней деревни. Село отличается от деревни вот чем. В селе есть храм, в деревне храма нет. Она с соседней деревни. Он говорит, а сколько это отсюда? Она говорит, 4 километра. И тогда он говорит, а разве вам не тяжело в таком положении приходить в храм, да еще это первый? И тогда она говорит, знаете, батюшка, прежде чем пойти в храм моим ногам, туда идет мое сердце.
Удивительный ответ.
И поэтому, если эта женщина, ее сердце в храме, тогда, можно сказать, и она и сама в храме. Святитель Феофан Затворник Вышинский таким матерям говорил: «Вы жена, мать, хозяйка. В исполнении сих обязанностей ваше спасение». А матери, сердобольно заботящиеся о спасении чад своих, уподобляются мученикам. И я говорю вам, и вы ожидаете венца мученического. То есть попечение о семье, как мученичество, тем более в нашем безумном 21 веке. Еще говорит, вы при всех своих попечениях вы можете уподобляться не только священникам, но и аскетам, и монахам. Он говорит, каким образом? Мы же объединены бесконечным только труд, заботы, готовка, стирка, воспитание и прочее. Как мы можем? Говорит, а вот так. Вы, говорит, начали готовить первый, например, борщ по-украински. Скажите, Господи, благослови. Делаете, скажите, Господи, помоги. А закончили делать, скажите, Господи, благодарю. Итак, ваше дело, начатое с Богом, продолжающееся с Богом и заканчивающееся словословием Бога, будет уже не суетой, а будет богослужением, потому что вы все это делали ради любви к своим родным и близким, а значит, делали ради Бога. Поэтому что можно, мальчики, сказать? Ну, что такое молитва? Возношение ума к Богу. Ну, нет ничего быстрее мысли. Но можно же вот так как кратко Богу вознести молитву. Ну, и поскольку дети еще маленькие, требуют от другого, скоро они, может быть, подрастут, и появится какой больше возможности это времени.
Конечно.
И поэтому, конечно, надо, так сказать, уже тогда, когда есть возможность, за это благодарить. А когда такой возможности нету, одно только желание быть в храме, оно будет уже меняться уже в само и богослужение, потому что 7 человек детей – это и есть уже богослужение. Вот, и я еще многим семейным людям говорю о том, что дети – это не только проблемы, это средство передвижение в старости. Вот у нее уже четырехколесная машина, еще с запасным колесом, еще и прицеп. Поэтому тот, кто вкладывает в детей, тот вкладывает в свое будущее. Когда безумно молодежь говорит, мы хотим пожить для себя, и, так сказать, нам дети пока не нужны, и такой сленг, это, мы пока не хотим детей заводить, как будто пуделя завести, не хотим. А когда захотят, а тогда под большим вопросом, а получится или нет. Потому что надо не тогда, когда захотим, а тогда, когда Господь дает. И поэтому тот, кто живет для себя, в конце концов, в семейной жизни, кто живет для себя, в конце концов, живет против себя. Поэтому надо в семейной жизни, надо жить для других, для любимого человека. И во вторую очередь, уже для своих детей. У кого этого нету, то есть, если кто нету цель ставит, тогда, конечно, это будет несчастная семья, когда мы только думаем о себе, не думаем о других. Поэтому однажды здесь прочитал у Петра Мамонова интервью, он говорит, если бы я был женщиной, я бы рожал без конца. Я бы рожал без конца. Понятно, что...
Ключевое слово «если бы».
Как Ахматова сказала, вы не были женщиной. То есть это сложно понять. Он говорит, но мысль какую он выводит? Вы представляете? Ничего не было. И вдруг человек. То есть чудо сотворения. Как отец Иоанн Крестьянкин говорит, что вы не забывайте, вы сотворцы. Потому что не только одно наше, так сказать, желание, но и благословение Божие. И не только одно благословение Божие, но и наше дело любви. Вы сотворцы. О великом служении женщины, конечно, через служение семье и детям.
У основательницы рода фабрикантов и завучек Абрикосовых, это знаменитый шоколад, конфеты Агриппины Абрикосовой, у нее было 22 ребенка.
Сколько?
22. Причем двойняшек и тройняшек не было.
Фантастика.
Она рожала по одному.
Вот так, да?
И сейчас это огромнейшее семейство Абрикосовых, огромнейшее. Многие эмигрировали, живут в Англии, и среди них и лауреаты.
22. Фантастика. Ну, наверняка, скорее всего, что началось все 16-17.
Тем не менее, понятно. Так что да. Отец Мсидек, тоже интересный вопрос. Иногда даже думая, что этот вопрос тоже мог бы задать любой родитель. 15 лет дочери, подросток, сняла крест. Мама очень переживает. Она пишет, что да, батюшка, я понимаю, что у подростков бывает, они отходят от веры, но как это воспринять, как к этому спокойно относиться? Батюшка, то есть она уже, видимо, ходила к батюшке, и батюшка ей сказал, что невольник и богомольник. Но, тем не менее, мама очень переживает, и даже ее тоже уныние охватывает, что все-таки это страшный грех. Да? Мы говорим, что впадать в уныние и отчаяние нельзя.
Дело в том, что спокойно к этому нормальный человек относиться не может. Если бы это у меня
спокойно,
было,
да,
но это просто невозможно. Спокойно к этому относиться. Но показывать своего неспокойствия нельзя. Угу. Потому что раздраженный учитель не учит, а раздражает.
Вот, да.
И поэтому на самом деле, то есть ты любить никого и ничто не заставишь. И поэтому здесь только терпеливые отношения, вот, снисходительность, доброта, забота, любовь, попечение, хотя бы не потерять, с ниточки человеческой. Потому что что происходит? В 7 лет девочка говорит, мама все знает. В 12 лет девочка говорит, мама кое в чем разбирается. В 17 лет девочка говорит, мама совсем отстала от жизни.
Ничего не понимает.
А в 27 лет, набив шишки, девочка говорит, лучше бы я слушалась маму. Но это когда придет это осознание? Так вот, чтобы не потерялись эти человеческие отношения. Поэтому надо со слезами вымаливать своих детей. Помню, к блаженному Августину подошла, не мать блаженного Августина, подошла к епископу, прося молитв о своем заблудшем сыне, когда он еще не стал христианским учителем, потому что это стало только со временем, блаженный Августин. И когда епископ увидел ее христианское отношение, увидел ее слезы, он сказал: «Сын таких слез погибнуть не может. Ты его вымолишь. Сын таких слез». Но слезы же должны были быть и внутренние, и внешние. Иногда эти слезы бывают без внешних это слез. И вот так, когда вот такое сопереживание о своих родных и близких, такая сердечная молитва, подвиг жизни ради них, тогда это без следа не останется. А матери, сердобольно заботящиеся о спасении детей своих, чад своих, уподобляются мученикам. То есть это слезы пролить, как кровь проливать. Поэтому с большим долготерпением. Я вспоминаю, когда я буквально послужил на подворье с 97 года, я на подворье в Москве, Оптинском. Вот вдруг заметил в 98 году, в 99-м, что молодежь, не в смысле не молодежь, а переходный возраст, когда начинается с 12 до 15, может чуть раньше, чуть позже, смотрю, вдруг этих детей, они перестают в храме быть. И спрашиваю у отца Алексея Сысоева, который служит в нашем храме, родной отец Даниила Сысоева Убиенного, вы все знаете. И он тогда был директор гимназии Радонеж. Я говорю: «Батюшка, ну ты-то как с педагогикой связан больше, чем это я. Объясни, почему? Почему? Дети от переходного возраста, многие отходят от церкви». Он говорит: «Немногие. Немногие. Почти все». Я говорю: «Батюшка, да как почти все?» «Да так, почти все». И я тогда был в шоке. Но я такой статистики просто еще не замечал. И я говорю: «А зачем же тогда мы с этим занимаемся? Гимназии, воскресные школы, кружки, церкви, катехизические беседы, паломничество. Зачем тогда все это делаем?» И он говорит: «Делали. Делаем и будем делать». Почему? Потому что когда они начнут возвращаться к Богу, путь у них будет гораздо короче. Гораздо короче. Они имели представление. Самое главное, здесь не перегнуть палку. Потому что если тебя не любят, например, как мать, ты что, кулак, ты что, чем-нибудь можешь, кроме любви, и кроме терпения и доброделания, что-то по-иному, как-то по-иному переменить ситуацию? Никак. Только благородное терпение. Только благородное терпение. Так и здесь. Молитва, мудрость и терпение. И самое главное, не потерять человеческой ниточки. Как я говорю, если нечем говорить, имейте правило 3П. Погода, природа, политика. Вот, так сказать, поддержите хотя бы в этом отношении, чтобы она не сказала: «Мама, так сказать, уже это совсем отстала от жизни».
А вам не кажется, что иногда дети наши снимают кресты потому, что мы им не объясняем правильно, почему это надо делать? Ведь многие, к сожалению, родители, и мы все относимся к кресту нашему нательному как к некому оберегу, непонимание того, что...
Я считаю по-другому. Нет, это может быть тоже в том числе.
Ну согласитесь, мне кажется, многие, это как оберег.
Мне кажется, что у православных людей это случается после греха того или иного. И он как совесть,
вот.
Начинает сжечь. Вот. И поэтому, когда грешили, икону переворачивали к стене. Мне кажется, это то же самое. А потом, когда жареный петух клюнет, вот тогда-то уже вот сначала, может быть, как оберег, а потом-то уже и как совесть опять
один. Вы же сами рассказывали о христианах, которые себе на...
Копты, у которых крест невозможно снять, потому что это татуировка на правой...
То есть он уже никак оберег, но никак не может.
Ну, конечно.
Это исповедание.
Да?
Может быть, нам все-таки детям тоже это надо объяснять?
Может быть, им это будет
интереснее и полезнее?
Ну, конечно.
Вот интересный вопрос. Здравствуйте, батюшка. Можно ли на экзаменах носить с собой икону в кармашке, который поближе к сердцу? Ну, нагрудный кармашек на экзамен, икону. Только интересно, вот какую не написал? Прибавление ума должно быть.
Ну, конечно, и можно, и нужно. Вот, потому что не только от нашего старания все зависит, да. А экзамен еще зависит, конечно, и от везения.
Какой билет вытащить?
Все можно выучить, но обязательно что-нибудь не...
Поверьте, я в университете всегда доставала билет, который не успевала выучить.
А вы представляете, я честно Богу говорил, что из 30 билетов я успел только 20 и просил, Господи, ну вот 20 вот успел, то есть, и вот все время вытаскивал билеты из этих 20. Да, ну вопрос такой, конечно, еще этот. Вспоминается одна история, это про икону, которая поближе к груди. Батюшка. Ну, это, наверное, девочка была, которая была воспитана в воскресной школе, которая как раз не отошла от веры, которая не отошла от доверия к своей маме прибегает и говорит, батюшка, у меня государственный экзамен, да, ЕГЭ, я уже прочитала. Акафист Спаситель Матери Божией по иконе прибавления ука, преподобную Сергию Радонежскую, батюшка, что мне еще почитать? Батюшка был уже этот престарелый, замечательный такой. Он ее обнял, поцеловал и говорит, знаешь, детка, я тебя умоляю, почитай учебники.
Замечательный совет.
Я думаю, что перед экзаменом, конечно, самое главное – это учебники читать. Учебники, готовиться. Ну и, конечно, помолиться Богу, потому что не все зависит только от нашей подготовки. Везением управляет небо.
У меня был один случай, когда у меня сын еще учился в школе, но ему никак не давалась физика. У него были замечательные оценки по всем предметам, кроме физики. Я думаю, что ж такое, ведь испортит физика. Аттестат. Так. И у меня маленькая иконочка была, как раз иконе Пресвятой Богородицы, прибавление ума. И я так накануне, там была у них какая-то была работа контрольная, итоговая, основная, обязательная, очень важная. Я так молилась Божьей Матери. Матерь Божья, не дается, а ведь так нужна хорошая отметка. Ну, пожалуйста, четверочку. Он принес 5.
Да вы что?
Да.
То есть даже больше, чем просили?
Даже больше, чем просил. Я не ожидала, потому что никак не давалось. И когда я увидела 5, то он сам вообще не поверил.
Сын с таких слез погибнуть не может. Это все матери должны помнить. И никогда не останавливаться в своем дерзновении, в своей молитвенной жизни перед Богом. Никогда.
Да, так что вот такой у меня был чудесный случай. Ой, батюшка, вот совет люди просят, и совет такой тяжелый, мучительный случай. Люди в браке, в законном, то есть они расписаны, 8 лет, но у нее первый брак, у него второй, да, то есть они разведены, но венчались в свое время, то есть ее муж венчался в свое время своей первой женой. То есть они развелись, теперь вот у него второй брак. И она вас спрашивает, как можно развенчаться? Потому что в храм, куда она ходит, священник ее не допускает ни до причастия и сказал, что не будет ее причащать до тех пор, пока она не повенчается с мужем. Вот что ей делать? То есть батюшка считает, что это грех, что они не венчаны.
Ну, во-первых, по нашим временам, когда огромное количество людей живет в сожительстве, и когда люди живут в законном браке.
Да, у них законный брак расписан.
В законном расписанном браке, в наше время это уже много. Но поскольку они 8 лет в церкви, и никак для себя не определяться, вот это уже это нонсенс. Почему? Вы церковные люди, церковные? Или вы не церковные? Вам что, 8 лет мало было подумать о том, что вы должны сделать все так, как делают нормальные православные христиане? Не только одна роспись, регистрация в ЗАГСе, но еще и благословение Божие. Значит, они этим благословением пренебрегают, им это не нужно, они в это не верят. И поэтому священник в этой ситуации поступил иногда как терапевт. Когда хирург-травматолог, когда неправильно срастается кость, ее порой надо сломать для того, чтобы опять она срослась. Но если за 8 лет до них, так сказать, не доходит, может быть, батюшка так и поступил, что наконец-то дошло. Потому что если бы это было год, два, три, так сказать, и то это под большим вопросом, но 8 лет снисходительно относился священник, когда люди со стороны приходят, люди в расписанном браке, в законном, мы им кланяемся в ноги. За то, что они, так сказать, хотя бы живут в законном браке. Но это мы кланяемся в ноги те люди, которые только в храм пришли. Но за 8-то лет это уже прихожане. это за 8 лет, это уже осознанные христиане, и тогда совершенно непонятно их статус, что им в этом мешает.
Батюшка, в таком случае давайте все-таки людям дадим совет. Многие считают, что существует чин развенчания в церкви, что нужно брать какое-то разрешение у бывшей жены. Вот что им нужно для того, чтобы повенчаться? Что нужно этой паре?
Ничего не надо, кроме одного желания, согласия жить законом и церковным в венчанном браке. Но если у него был до этого,
до этого был венчанный брак.
Он на эту историю рассказывает своему приходскому священнику, и приходской священник дает им конкретный совет. Какая-то епархия, если это в Москве, так они просто в Москве Чистый переулок, дом 5, они комиссия по семейным вопросам, священники дежурят с понедельника по пятницу, они приходят с документами, что был брак, было венчание, и они пишут прошение с разрешением на повторный брак. И дается не справка о развенчании, а дается благословение на заключение повторного брака. Вот и все, так сказать.
Вот я говорю, что, да. То есть ей не надо для этого совершенно бегать к его бывшей жене.
Ну, конечно, нет.
Она вот к ней ходит и начинает с ней о чем-то беседовать.
А христианской вере не надо беседовать.
То есть просто нужно приехать в свою епархию.
Ну, конечно, мы сами все усложнили.
Да, вот.
Было бы желание, слушайте, люди билет найдут, так скажу, это как он.
Да и дети, батюшка, не находят билет, пишут вам, спрашивают вас, что им делать.
Нет, было бы желание, если у них за 8 лет желание не возникло, а возникают только одни вопросы и отговорки. Все. Надо иметь желание венчаться, и это все тогда будет без проблем.
То есть идут в епархию собственную в Москве, это Чистый переулок.
Дом 5, да.
И пишут разрешение на повторное.
Пишут прошение на повторное.
Церковь венчание. Благословляет 3 раза, по-моему, да?
Ну, мы про 3 раза давайте умолчим.
Нет, на всякий случай.
Нет, никаких всяких случаев мы умолчим.
3, батюшка, минуты осталось. Ну, кстати, вот такой, я думаю, не очень затруднительный вопрос для вас. Мы на него ответим. Как вы считаете, почему в этом году на Пасху пришло меньше людей, чем в предыдущие годы? МВД опубликовала статистику, согласно которой пасхальное богослужение посетило 1,6 миллиона человек против 4,3 миллиона человек.
Да
а
нет,
вы знаете, я не знаю, что за статистику МВД тут приводят. Я была в храмах, они были заполнены.
Ну, во-первых, этот вопрос как бы к нашему спасению отношения не имеет. Вопрос, он элементарный.
Ну, мы на него ответим.
Ну, многие люди переболели, многие люди находились в состоянии до болезни, после
некоторые
болезни.
Некоторые болели.
Да, а во-вторых, Пасха вообще совпала с выходными днями.
Да.
И многие укатили, кто в деревню, кто на дачу, и поэтому люди просто перераспределились. Из городских храмов стало меньше людей по сравнению с 2019 годом, а в деревенских храмах стало больше, так что все нормально. Но я так не заметил, чтобы в наших храмах было меньше.
Да, я тоже.
Я наоборот еще такой, либо сегодня заметил такое, ну, чисто визуально. Угу. В этом году, в 2021, много новых лиц. И, может быть, даже вот эти все события, они подвигли людей к серьезному отношению к жизни, к себе, к смыслу жизни, к поиску веры, к поиску смысла жизни, когда смерть стала вот настолько реальной, настолько непредсказуемой, неожиданной, что люди подумали, что, как кто-то сказал из мудрых людей, вы знаете, главные вещи в жизни – это – не вещи. И когда люди поняли, что главные вещи в жизни – это не вещи, и тогда, так сказать, ну, для многих серьезных людей приход в храм, он стал именно и смыслом, и фундаментом, и стержнем, потому что, как мы в этом году будем праздновать все прогрессивное человечество, 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, он говорил, нельзя жить только в одну утробу. И когда люди это начинают понимать, вот тогда храм становится ближе, тогда церковь, тогда Евангелие, тогда жизнь по Евангелию, она становится уже содержанием, потому что нет ничего дороже души и содержания нашего внутреннего человека. Как Федор Михайлович сказал, вы думаете, что главный ум? Да нет, не только ум. И не ум главное. А то, что им движет, душа и совесть. Ум-то есть у всех, а вот совесть с душой нормальной есть не у всех. Но это не его слова, а мои. Не ум главное, а то, что ими движет. И эти, многие люди, когда это поняли, вот тогда это и стало таким толчком, приходом к церкви. Я думаю, что многие серьезные люди, сейчас их в храмы стало гораздо больше.
Я была в вашем храме Петра и Павла на Великую Вечерню. Храм был полон.
Это на Пасху вечером.
На Пасху вечером. Храм был полон.
Да. Так что...
Отец Василий, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Я благодарю вас сердечно за беседу. И желаю себе и нашим зрителям, чтобы вы с нами оставались как можно дольше.
Ну, пока никуда не собираюсь. Христос воскресе, воистину воскресе!
Спасибо большое! Я, Любовь Акилина, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с архимандритом Мелхиседеком Артюхиным. По нашей доброй традиции я желаю вам здравия душевного, телесного, вам и вашим близким. И, как всегда, жду вас каждую субботу в 13:00 по московскому времени.